Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами канал Медиадоктор и программа «Здоровое детство». И ее ведущие я, Татьяна Моисеева, и Мария Рулик. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Татьяна.
Сегодня у нас в студии гость Сергей Васильевич Кувшинов, старший тренер компании «Актив Безопасности». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И в преддверии Дня защиты детей у нас тема о безопасности ребенка в машине. Как обеспечить безопасность, что такое автокресло, какие они бывают, аптечка, что входит в нее и чего там не хватает, и какие можно использовать средства против укачиваний и насколько они помогают. Ну и начнем, наверное, с основного. Как же все-таки обеспечить безопасность ребенка в машине? Автокресло, бустер, с какого возраста, как устанавливать, система Isofix. Вот по порядку, наверное, и начнем.
Ну, давайте начнем по порядку. Ну, начнем с чего? С того, что нельзя экономить на безопасности ребенка. Да? Это дети, это самое дорогое, что у нас есть, и поэтому все вопросы об экономии мы сейчас отметаем. Мы будем рассматривать только лучшее, что дает нам промышленность, что создали ученые. Вот. И в России с июня 2017 года уже ушли все понятия, такие как бустеры, адаптеры, иные устройства, обеспечивающие крепление ремня безопасности и так далее. Сейчас, собственно, и закон трактует однозначно только автокресло. Вот, для перевозки детей. Ну, с какого возраста можно перевозить без автокресла? Опять же, в законе это определено. Если мы говорим про переднее сиденье, то там до 12 лет ребенок должен находиться только в автокресле. Вот, на заднем сиденье обязательно до 7 лет использования автокресла, а дальше уже по усмотрению, потому что, ну, дети сейчас, сами знаете, акселераты, и иногда уже в 12 лет, да, может быть, даже раньше, уже нет такого размера кресла, в которое ребенка, собственно, можно усадить. Вот. И уже с 7 лет на заднем сидении наши законодательные акты допускают использование обычных ремней безопасности при перевозке ребенка.
Пришли в магазин, покупаем автокресло. Нам говорят, вот здесь Isofix, система крепления, здесь с внутренними ремнями автокресла. Что выбираем?
Ну, однозначно, если в машине есть устройство для крепления Isofix, то однозначно берем Isofix. Почему? Потому что, как правило, те кресла, которые используют стандартные ремни в автомобиле, вот, они не обладают достаточной жесткостью конструкции, и все-таки сиденье с креплением Isofix имеет четырехточечное крепление ремня безопасности, то есть ребенок лучше зафиксирован в автомобиле, ну, что, собственно, и очень хорошо с точки зрения безопасности.
А вот что делать? Мы же приходим тоже в магазин, да, и мы говорим там, допустим, вот мы в ожидании ребенка, он у нас новорожденный. С этим все просто. Новорожденный – это приблизительно один и тот же размер у всех детей, плюс-минус, да? А дальше ребенок растет. Мы смотрим табличку на кресле, да, там этот идет там до от нуля до полугода. Этот идет там с года, этот идет с трех лет кресло, да? Ну как, верить тому, что там написано, и побирать под возрасту, или смотреть на собственного ребенка и как-то, не знаю, подгонять это
под
по размеру, да, да. То есть понимать, как выбрать кресло по тому, как указано, или по тому, как это соответствует ребенку. Если соответствует ребенку, то что нужно, на что нужно обращать внимание?
Ну, все-таки лучше, чтобы соответствовало ребенку. Да, понятно, что тут не отделаться таким моментом, что если ты в год купил кресло, то до 12 лет будешь в нем возить.
Если он потолок упирается в потолок, ничего страшного. Пригни голову, сынок.
Существует 5 типов размеров кресел на разные возраста, там вплоть до 12 лет. Ну, чем еще можно здесь руководствоваться? Часть кресел имеют какие-то подвижные элементы, которые позволяют компенсировать в каком-то диапазоне рост ребенка. Но, естественно, менять кресло надо с ростом ребенка, надо переходить на больший размер.
А что должно соответствовать? Вот, допустим, маленького, понятно, мы его положили, там застегнули.
Маленький – это люлька, да, есть автолюлька, которая перевозится, ну, как правило, на переднем сидении, головой вперед ребенок должен находиться. У этой автолюльки, как правило, регулируется спинка сидения. И, ну, здесь вот рекомендуемый угол, как правило, должен составлять 30-45 градусов. То есть под таким вот углом, в этом случае там, при резком торможении или, не дай бог, ДТП, будет минимальное воздействие на самый хрупкий орган, наверное, ребенка, это шея, да, так как масса головы большая, по отношению к массе тела шея еще недостаточно окрепшая, поэтому вот этот орган в первую очередь надо сберечь. Вот. Поэтому вот такой угол считается оптимальным. Вот дальше на что обращаем, чтобы кресло имело хорошую боковую поддержку. Это подушечки слева-справа от головы. Вот. Они, как правило, имеют тоже раздвижную конструкцию. Опять же, потому что шея...
Ну, чтобы зафиксировать, что,
да, чтобы зафиксировать голову, да, это в первую очередь. То
есть... А вот давайте вот мы остановимся. Вот мы берем автолюльку, мы покупаем для самого маленького малыша. Вот вы сказали только что, должно находиться кресло, скорее всего, чаще всего устанавливают на переднем сиденье, рядом с водителем. Должна ли быть отключена подушка безопасности?
Ой, да, это обязательно, конечно.
Потому что тоже некоторые родители не в курсе, что это необходимое средство.
Это обязательное средство, да, и на всех, то есть при перевозке ребенка до 12 лет на переднем сиденье без подушки безопасности, безусловно, отключается.
То есть как только, а вот в такси, например, мы берем такси, сажаем ребенка.
Ну, давайте до такси сейчас дойдем, да.
Дойдем.
Вот, дойдем до такси и до автобусов дойдем, обсудим все.
Вот, кстати, в автобусе можно установить кресло?
Сейчас решим. Да, подушка безопасности, безусловно, отключается. Отключается она где? Ключом зажигания, либо в перчаточном ящике, в бардачке, в так называемом, да, там, как правило, на левой стенке есть такой разъем, как для замка, либо на стойке двери, на передней правой двери, дверь открываешь, и там тоже.
Ну, либо можно в автосервис завести свою машину и попросить помочь. Да?
Ну, это да, самый такой, конечно, затратный способ будет. Но там на самом деле все просто. Ключом зажигания.
Там у нас ключом зажигания. За рулем
если только очень старые автомобили, старые, да, там, которые уже были оборудованы подушками безопасности, но не имеют этого ключа, тогда да, в автосервис там принудительно отключат ее.
Вот. Это должно быть обязательно,
обязательно
до 12
лет. Обязательно, да. Сами представьте, подушка открывается со скоростью 300-320 км в час, да, соответственно, это скорость практически выстрела, и какой удар будет? Ну, не дай бог, там стоит люлька, при срабатывании подушки безопасности это будут страшные последствия, поэтому да, конечно, однозначно подушку отключаем. И...
Отлично.
Вот игнорировать этого не стоит ни в коем случае.
Люлька, малыш, мы его туда кладем, то смотрим, ножки начинают свисать. В этот момент надо менять кресло.
Ну, конечно, когда уже...
Или когда?
Конечно, все исходит из пропорций. Да,
ну,
из...
вот мы и говорим, мы не говорим про возраст, мы смотрим, вот как он должен лежать, что он должен целиком быть внутри этой автолюльки.
Конечно, но ноги не должны свешиваться, да.
То есть, как только он перерастает, ее
да,
мы ищем другого.
Сразу уже, ну, следующая ступень, это кресло нулевого размера, собственно, так называемый. Ну, там уже.
А вот сказали, ставим на переднее сиденье. А это вообще безопасно, в принципе, перевозить детей на переднем сиденье? Ну, вот без лишней необходимости. Ведь новорожденный, он спокойно может спать в машине на заднем сиденье.
Или если он не будет спать, то и на переднем ты его
успокоишь. А когда он не будет спать,
либо,
тогда что?
Ну, и он и на переднем не будет спать. А если ребенок хочет есть, все равно ты же не можешь. Тут бутылка, тут машина, там еще у кого-то, допустим, механика, и они там переключают. То есть получается, что это, в принципе, ну, какой-то острой необходимости нет. Или нету такого, что без... безопасного места в машине, где безопаснее всего, куда мы сажаем детей.
Ну, современные автомобили, они, в принципе, достаточно безопасны в любой его точке. Ну, может быть, самое такое место, это место водителя.
А за спиной водителя?
Вот себя.
Такое... Место водителя, это все-таки по краш-тестам, вот если посмотреть, то оно минимальную защиту обеспечивает. В дальнейшем все остальные места, они более-менее, скажем так...
А вот
так,
была же такая, не знаю, может быть, это легенда, да, ну, что это... самое безопасное место
за
водителем.
Наоборот, за водителем.
Нет, за водителем, то, что водитель механически уводит от удара всегда себя.
Ну, вот смотрите, это действительно, вы хорошее слово сказали, легенда, да, то есть я бы даже сказал байка, потому что куда водитель будет уходить, спасая себя, влево или вправо, вот так вот, если порассуждать, вот сложная ситуация на дороге.
А если он идет и боковой удар придется...
Куда он будет, на обочину съезжать или в лобовую пойдет навстречку?
Ну, да. на обочину.
На обочину. Какое место окажется под ударом?
Боковое,
заднее. Заднее, боковое, этот, ну, как бы вот с этой точки зрения все-таки ребенок должен находиться, ну, самый маленький, это должен все-таки, мне кажется, быть на переднем сиденье, если мама одна, да, и она за рулем.
А не отвлекает ли он вот как раз от вождения мамы? Потому что когда ты сзади, ты не будешь рыпаться и брать бутылочку и пытаться дать ребенку соску.
Да точно.
А когда
будешь.
Ты едешь... Поверьте,
но меня орали, остановиться всегда можно, покормить.
Ты, скорее всего, остановишься и будешь решать проблему. А вот этот соблазн, когда ребенок у тебя рядом, вытереть ему салфеткой личико, дать ему соску, дать ему игрушку или что-то еще в процессе езды, он будет, когда это вот доступно. Нет такого?
Ну, ребенок в автомобиле – это все-таки самый главный отвлекающий фактор. Да? Это
где бы он ни находился.
Еще более сложный отвлекающий фактор, даже нежели мобильный телефон.
Да.
Мы все видим, как ведут себя люди на дороге, разговаривающие по мобильному телефону. Замечали?
Отвратительно.
Вот? Доводилось вам видеть в потоке, вот ты едешь и понимаешь, что вот эта машина, да, точнее ее водитель точно болтает по телефону.
Либо болтает, либо пишет смс.
Вот. Ну, что-то делает с телефоном, да.
А вот у нас Татьяна закатывает глаза. Это, видимо, человек, который часто себе позволяет.
Нет, я разговариваю по наушникам, но на самом деле пишу смс-ки, не глядя на телефон. То есть я на ощупь абсолютно четко знаю свою клавиатуру даже. Вот.
А вот говорящий, у нас же разрешено говорить по телефону действительно в наушниках. Это
не в наушниках, а по громкой связи.
Ну, или один наушник.
Почему?
Потому
наушник один воткнут.
Ну, это, ну, если один, то тогда, ну, может
как
быть...
это, моносистема, она как-то там называется.
Ну, человек тоже не должен терять звуковой связи, да?
Второе ухо?
С внешним миром. Нет, так иногда смотришь, люди в двух наушниках едут.
Так и музыку тогда нельзя слушать. Музыка же тоже часто орёт в машине.
Музыка, она чаще не несет смысловой нагрузки все-таки, она больше...
Ну, эмоционально.
А вот телефон, он все-таки нагружает мозг и нагружает не той работой, которую ты сейчас...
Если там еще кто-нибудь так, что можно нагрузить.
Да. Ну, на самом деле целая тема для разговора, так что если будет желание, можем когда-то в дальнейшем это обсудить. И уже, ну, тесты показывают, что все-таки не умеет человек делать два дела одновременно хорошо. Все равно ты или там, или там. Все зависит от человека. Как, может быть, кто-то лучше переключается с одной задачи на другую. Как правило, женщины более многозадачны, да?
Да.
По своей сути.
Это точно.
Вот, поэтому... Но в любом случае время реакции растет, человек отвлекается. Ну а почему ставят в эти системы в автомобиль, да, вот эти hands-free, там всякие.
Ну, это чтобы хотя бы не отвлекались.
Чтобы хотя бы человек не убирал глаза от дороги. Да, то есть хотя бы...
Вернемся к нашей теме.
А теперь, да, теперь о детях.
Отвлекающий момент.
Вот а ребенок, да, это вот все-таки наиболее сильный отвлекающий фактор в автомобиле. Вот. И, естественно, ну, невозможно не отреагировать, если он даже просто проснулся, да, вот. Поэтому тут где его расположить? Ну, маленький все-таки справа спереди, ну, на мой взгляд, потому что, ну, это надо иметь железную волю, чтобы не дернуться, когда ребенок проснется.
У меня железная
проснется
воля,
и закричит.
Я вам могу сказать, как мама двух детей, это с первым ребенком надо волю иметь, со вторым уже вообще все равно.
Уже автоматом идет, да.
Там уже война может быть сзади. Хотя, с другой стороны, у меня вот была ситуация, вот вы говорите про отвлекающий момент, у меня была ситуация, первая авария, когда в меня кто-то въехал, это было буквально совсем недавно, там несколько лет тому назад, вышел мужчина, и я вся растерянная, потому что я никогда не попадала, так вот на него смотрю, он говорит: вы меня простите, я с сыном ругался. И из машины сзади выходит мальчик 14 лет. И я понимаю, что отвлекающий фактор, вне зависимости от возраста, то есть он был настолько эмоционален. Это в пробке он мне просто въехал вот в зад. Он был настолько эмоционально расстроен там выяснением отношений с 14-летним ребенком, что тоже не смог быть внимательным на дороге.
Собственно, вот оно, об этом и...
В багажнике надо их возить.
Еще раз, да, убеждаемся, что дети – это все-таки серьезный фактор. А далее есть еще такой момент, смотрите. А с какой стороны удобнее сажать и высаживать ребенка?
Но от дороги, наверное.
Конечно, да, на с тротуара, да. С тротуара, да, то есть это тоже очень важно, потому что когда там мать или отец вынимает ребенка, все внимание на ребенке, а не на окружающую обстановку.
Ну да, нужно открыть дверь, не думать о том,
когда двое, это уже без вариантов.
А если
ну, они друг за другом должны выходить. Старшего сядешь тогда за собой, младшего туда, чтобы одного вытаскивать.
Все время, да, в любом случае.
А другой мог сесть сам.
Знаешь, они у меня просто автоматически так сидят, не потому что я там кого-то что-то
вздумала. Они просто двигались у тебя, понимаешь, этапно, поэтапно.
Да, да, да.
Нет, ну, на самом деле чаще так и делают. Старшего сажают за собой, а младший сидит сбоку, чтобы он мог, например, пристегнуть, ну, как бы ты его пристегивала.
Да, и второе место, это уже по приоритетности, там, если ребенок подрастает, это справа сзади по диагонали, потому что, ну, опять же, есть хоть какой-то визуальный контроль, хотя бы на остановках, на светофоре ты можешь повернуть голову и посмотреть, что он там творит.
И он, да, не бьет тебя ногой в спинку, вот, сиденья.
Да, не пинает ногой в спинку сиденья, что тоже очень не бывает в некоторых ситуациях внезапным, да, таким...
Они любители это делают.
В самый неподходящий момент. Вот. Поэтому, ну, вот как все-таки маленький ребенок справа спереди, чуть подрос, ну, справа сзади. И дальше уж, если их 2-3, то тогда начинаем сдвигать.
Ну да, смотрите, а вот бустеры отменили, почему? Это небезопасно? Что происходит?
Это, ну, уже доказано всеми краш-тестами, что бустеры, адаптеры – это небезопасно. Они не создают нужной фиксации ремня безопасности. Ребенок все равно либо заныривает под ремень безопасности, или при использовании этих адаптеров, там фест еще такие были, он наоборот при ДТП перевешивается через этот ремень, ну как бы так складывается, складывается ребенок вокруг ремня, получается. Тут адаптер сползает на животик, и ребенок складывается. Поэтому, ну, во всем мире от этого отказались уже очень-очень давно. Но вот слава богу, слава богу, полтора года назад и до нас дошло, что это тоже надо делать. Поэтому отменено все только
кресло, и дальше все кресло, ремень, дальше штатный. Ремень.
Да. Ну, есть такой параметр. Параметр, как бы ремень рассчитан на человека ростом свыше 150 сантиметров и весом более 36 килограмм. Ну, то есть,
ну,
вот,
то есть это, в общем-то, уже подросток вот, такой, да, старше, ну, вот, 12, как так
этих,
получается.
Вот от этих цифр как бы стараемся отталкиваться. То есть если уже перерос, то, ну, то уже тогда крепить ремнем будет уже абсолютно безопасно.
А до этого, ну а у нас получается с 7 лет можно возить детей, просто пристегнутых обычным ремнем.
Это рекомендательные цифры, тут невозможно все равно сделать, ну даже вот смотрите, посадка в автомобиле, да, как вот, все же люди с разной комплекцией.
Нет, это понятно, но я просто невозможно себе представляю 7-летнего ребенка весом 32 килограмм и ростом
36.
Сколько?
36 килограмм и 150 сантиметров.
Ну, 7-летний ребенок 150...
Ну, там возите...
Ну, вот у меня, нет, Женька, у него рост 128.
Ну, у меня сын...
И вес 25.
Ну, вот у меня сын вес...
Возите только в кресле, в чем проблема?
Нет, она на бустере.
А у меня бустер тоже.
Возите в кресле,
если... за фиксом, который закрепленный, чтобы просто ремень был правильно расположен.
Не дотягивая до этих параметров, возите в кресле. Мы же сказали, что тут...
Тесно уже, все равно зимние одежды не помещаются.
А вот про одежду, кстати говоря, а ты знала, что на каждом кресле, каждый раз, когда ты его покупаешь, там написано, что ребенок
разденься
должен быть раздет. На нем не должно быть комбинезончика, на нем не должно быть вот этих вот курточек, тепленьких штанишек и всего прочего. Ребенок, садящийся.
Я успеваю раздеться только сама.
В автокресло должен быть раздет, иначе
из толстой верхней одежды. Все правильно. Потому что иначе создается между ремнем и телом.
Мне кажется, у нас
зазор.
Никто не возит детей по правилам.
Я всегда раздевала мелкого.
Мы... Но ты и возишь в бустере.
Нет, я сейчас вожу в бустере.
Но
да.
Все равно он же не достиг.
Почему? Он по государственным законам. Ему 9
рост.
Лет скоро будет.
150 рост.
А это рекомендации. А законом у нас положено с 7 лет, да?
Ну,
можно?
Можно, да, но я же думаю, никто не хочет своему ребенку навредить, да? То есть, все-таки, если...
У него бустер.
Ладно, давай мы не будем спорить, мы же все-таки...
Возможности
а
есть.
А вот расскажите нам про одежду, вот действительно, потому что многие родители, ой, мне тут чуть-чуть, я раздеваться, переодеваться буду дольше. Что? Чем это чревато? Чем
мы
это
даже
опасно?
Взрослым людям, взрослым водителям всегда рекомендуем верхнюю одежду, зимой особенно, снять, потому что иначе между телом и ремнем безопасность создается некая прослойка. И представьте, вот, ну не дай бог удар, да, что тело? Тело успевает начать разгоняться и потом врезается в ремень. С ребенком все то же самое и произойдет. Помните, во время войны... Партизаны
тут...
натягивали проволоку на дороге на уровне головы немецких мотоциклистов, да? Но вот ремень будет иметь такой же эффект, то есть на высокой скорости при ударе тело разгоняется и потом врезается в ремень, травмы будут безусловно больше. Ремень должен сразу останавливать тело.
А маленькие вот эти вот козявочки, они выскальзывают даже оттуда.
Вот. Поэтому верхнюю одежду все-таки лучше снять. Машину прогрел, да. И...
А малышей, то есть мы заносим, комбез целиком снимаем, кладем, застегиваем.
Ну тогда мы вообще никуда не уйдем. Я вообще не буду никуда приезжать.
Ну, мы сейчас говорим о том, как должно быть. Все-таки в идеале, да, чтобы все системы отработали нормально и обеспечить максимальную безопасность. Поэтому тут.
А подушки безопасности, например, вот я знаю, у меня, например, в машине существуют еще боковые там подушки, да, ну помимо того, что их там спереди, они вот именно непосредственно сзади сидящим пассажирам, детям, если они выстреливают вот эти боковые, они до них дотягиваются?
Нет, она толщиной где-то порядка 10 сантиметров, она открывается вдоль...
То есть ребенку она не навредит?
Вдоль
только...
бокового стекла, да, поэтому...
То есть мы отключаем только если переводим ребенка впереди, и ту, которая
только
впереди,
только
да?
Фронтальную, да, подушку.
А вот эти... слушайте, а есть машины, у которых для пассажиров есть фронтальные...
Ну, это только если очень дорогие версии, там...
Ну, вообще такое бывает, да?
Бывает, бывает.
И для них тоже тогда надо отключать?
У нас таких нету.
Нет, я понимаю, но для них тоже надо отключать. То есть любая фронтальная подушка безопасности опасна потенциально для ребенка.
Ну, видимо, да, если это все-таки подушка имеет вылет порядка 30-35 сантиметров.
Ну да, дотягивается.
Да, если
а это... тем более он наклоняется при ударе и получает ответный...
Встречный удар, да, это может быть очень серьезно. Да.
Ну, так же, как и у водителя, кстати, я вот даже не представить себе.
Я один раз в жизни получила, вот пассажиром, будучи пассажиром, меня повезли в больницу проверять, сломали мне нос или нет.
Не, знаешь, хорошо, если нос.
Нет, не сломали, но кровью, да, залило все окружающее.
Очки запросто контактными линзами сделать может, подушка безопасности.
Правда, не в перьевую подушку ты там нырнула, да?
Это на самом деле очень больно.
Сравнивать с ударом боксера такого достаточно хорошего, профессионального. Вот, это практически до нокаута. Поэтому ну,
то не... есть наутро ты без лица.
Ну, кому куда попадет, кому как попало.
У меня знакомому подушка сломала на правом переднем сиденье два ребра. Потому что у него на коленках стояла
ребра сами срастаются, да?
Борсетка стояла. То есть, ну, как бы опять не подушка виновата, да, а посторонний предмет не закреплен.
Не, ну ребра могут сломаться и от ремня. Нет, а нет, так ими... у подруги ремнем сломала два ребра.
Отошли мы опять от детей. Так, давайте начнем регулировать ремень. Высадили.
Так, регулировка ремня. Ну, регулировка ремня тут какие параметры? То есть мы первое уже назвали, чтобы было как можно плотнее, да, не должно быть толстой верхней одежды.
А как вот эти вот там подголовники?
Ну да, вот высота.
Ну, контрольные точки – это диагональный ремень должен находиться на середине ключицы приблизительно, чтобы ребенок, ну, вот, на середине
вот
плеча,
здесь.
Не на шее, да, и ребенок при наклоне не должен выскальзывать из ремня, да, то есть просто попросить его наклониться вперед. И ремень при этом не должен залезать на шею, не должен, самое главное, спадать с плеча, потому что иначе
я
смысл...
Я теперь задумался, как я пристёгнута ремнём, у меня ремень куда уходит.
А я всё время под одежду, чтобы, знаешь, вот здесь вот лежал.
Иначе смысл...
Под одежду вот эту... только что разделись 5 минут назад.
Под кофточку, под...
Дальше. Ремень, который поперечный, да, нижний ремень, его надо обязательно на ноги спустить как можно ниже, на бедра, потому что, ну, бедро – это самая крепкая кость. Если ремень вот попадает на животик, это... живот вот вообще там меня очень
лет ешь, а неправильно?
Будет столько, ну, возможно, повреждений внутренних органов. Поэтому нижний ремень всегда спускаем.
Здесь тебе ребра сломать, здесь
без матки останешься.
Вот. Мы о детях.
А там тоже.
Они выскочат просто.
Ну, собственно, подголовник по высоте. По идее, он должен приходиться на середину головы, да, то есть середина подголовника должна попадать вот на затылок.
Середина
плеча.
Подголовника.
Ну, да, 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 вот да, четко, да?
Да. Вот.
Ну, но боковые вот одеть... эти подушки, они вот здесь должны быть. То есть, да, мы говорим о детском кресле, да?
О детском кресле. Если ребенок еще совсем маленький, там, то, возможно, вот, ну, даже автопроизводитель рекомендует подложить что-то
сбоку,
какие-то
некие сядет,
подушечки.
А, да, даже продаются какие-то специальные вставки для
подушечки,
вот,
да, вот, чтобы зафиксировать голову от перемещения дополнительных...
Чтобы он там употел вообще.
Я задумалась, где у меня подголовник. И мне кажется, я как села, купил машину, сел в нее, так и вот езжу в ней 11 лет, и даже не
меня больше удивил ремень, который на ноги надо сдвинуть. Да. Потому что на мне всегда казалось, да, что он у меня вот здесь. Ну, то есть, как бы на
ну, не на животе, не на
хорошо, на нижней части живота. То есть, вот,
ну,
вот,
там, там, где, там,
у
там,
мужчин
кости.
Удобно, например, знаешь, у них обычно живот, они просто его под низ так.
Под живот? Ну, давай отрастим живот. Мы о детях. У детей нет живота, у них есть...
Дети бывают акселераторы.
И еще один момент. Если у ребенка какие-то карманы, может быть, что-то там, он носит телефон, чтобы не было твердого предмета под ремнем, да, того же мобильного телефона, ручки какой-то, карандаша.
И в штанах.
И в штанах, да. То есть, чтобы...
В штанах тоже ничего не
носить. А вот в руках, вот давайте вот как раз, мы посадили, пристегнули, а в руках вот это все, что мы даем детям, какие-то игрушки... Какие-то там вот эти вот планшетики на посмотреть.
Телефончики
держим. Помолчи только, да.
Да, ну а мы даем, собственно, игрушки зачем? Чтобы он был занят чем-то и не отвлекал вас, да? То есть,
ну, естественно.
Ну, да, да. Насколько это опасно для него в процессе, если произойдет?
Ну,
может,
давайте,
только если тебе по голове погремушку.
Давайте, да, там не циркуль давать там или что-нибудь в качестве игрушки.
А,
и там спицы вязальные, а именно мягкие какие-то игрушки, которые не травмоопасны. А планшет, ну, в принципе, как отвлекающий фактор для ребенка вещь неплохая, да, то есть, если это встроено в подголовник, например, переднего кресла, или там есть специальные такие фиксаторы на...
Но не в руки.
На спинку. Лучше, чтобы он был закреплен. Вот все-таки.
Именно потолок его вешать. Я у многих вижу, что их висят экранчики.
Ну, это эти опускающиеся, которые,
раз
знаете,
такие,
вот
на потолок.
Ну, опускаются,
вот.
Да. Ну, в этом случае он все-таки перекрывает обзор, да. Главное, чтобы еще водитель обзор не перекрывал. То есть на потолке, если его пустить, то часть.
А так здорово, да? Не слышно ребенка, и не видно.
Вот. Мы должны прерваться на рекламу, а через минуту вернемся. Вот к этой душещипательной теме, когда их не слышно.
России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
И снова здравствуйте. Хочу напомнить, что сегодня тема нашей передачи «Безопасное путешествие с детьми в машине». И наш гость Сергей Васильевич Кувшинов, старший тренер компании «Актив Безопасность». И мы остановились на теме, вроде все мы проговорили о том, как личный транспорт, ну почти все, да, но помимо личного транспорта многие люди используют общественный транспорт, такие как такси, да, как перевозка организованная, когда дети едут на какую-то экскурсию, в лагерь отправляют или куда-то еще, там спортивные сборы и все прочее. Каким образом обеспечивается безопасность детей в передвижении в общественном транспорте? Кто за это отвечает и что могут контролировать сами родители?
Ну, давайте начнем с такси, наверное, да. Ну, собственно, все, о чем мы говорили, в точно этой же степени относится и к такси. То есть закон не дает никаких послаблений для водителей такси. То есть, если вам необходимо перевести ребенка, то нужно предупреждать диспетчера, чтобы была машина именно с детским креслом. По-моему, сейчас во всех службах эта опция уже предусмотрена, да. Вот. Ну и если машина пришла без детского кресла, бывает такое, что там первый заказ выгодный, там таксисты хватают, а потом читают только. Я думаю, что самое разумное будет отправить его с Богом и вызвать другую машину, потому что, опять же, вопрос экономии, и отговорки тут недалеко, и мы потихонечку доедем, не принимаются, потому что недалеко. Никто, садясь за руль утром, никогда не рассчитывает, что с ним что-то случится.
Как далеко он уедет.
Да, вот, поэтому обязательно все вот эти требования, они в такси должны соблюдаться, то есть должно быть автокресло. Если мы отправляем ребенка куда-то там, на экскурсию, да, очень часто, и здесь уже скорее мы переходим к категорию организованной перевозка групп детей. Да? Организованная перевозка считается, когда группа набирает от 8 и более человек, то есть свыше 8 человек, это уже организованная перевозка. Ну, причем там закон трактует, что в сопровождении, то есть лиц, не являющимися родителями или там законными представителями данных детей, то есть кто, какой-то старший, классный преподаватель,
да,
сопровождающий, какое-то доверенное лицо, вот везет ваших чат куда-то. Вот. И здесь сразу ситуация очень сильно усложняется. Потому что для организованной перевозки групп детей должно быть оформлено разрешение, которое подается не менее чем за 2 дня до перевозки в органы, в местные органы ГИБДД. На перевозчика, который подрядился выполнять эту поездку, сразу накладывается огромное количество требований. Автобусы не должны быть старше 10 лет, например. Они должны соответствовать многим параметрам. Ну, например, такие сходу. Должен висеть знак «Дети», да, то есть перевозка детей, такой квадратик с детишками. Вот. Автобус должен быть оборудован желтым проблесковым маячком. Скорость при организованной перевозке детей не должна превышать 60 км в час. Естественно, автобус должен быть оборудован ремнями безопасности.
Ну, и какие они, двухточечные?
А если для семилетки, например, вот первый класс или...
Ну, в автобусе это чаще всего, двухточечные ремни уже конструкционно предусмотрены. Это отчасти компенсируется большой массой автобуса все-таки, да, тут... Поэтому меньшее воздействие.
А если дети меньше 7 лет и по закону не имеют права переезжать
без кресла? Ну, а вы отправите своего ребенка в организованную поездку?
Раньше отправляли, в лагерь же отправляли, ну, раньше, чистили, со скольки там.
Раньше и машины были без ремней безопасности на заднем сиденье, да, и зеркало было одно.
Нет, я имею в виду раньше не так давно, вы зря так, не так давно.
Я вообще задумалась, что реально-то автобусы там... младше 10 лет, они вообще существуют?
Да, конечно.
Ну, в смысле, используются ли они?
Да, используются. Я тебе могу сказать, что вот наши дети в этом году и в прошлом году ездили много на экскурсии, которые забрали.
Ты проверяла?
Жёстого. Там дело даже не в том, что просто других не дают. Их за это очень сильно
там очень огромные штрафы за перевозку. Там до 100 тысяч на юрлицо при неправильной перевозке групп детей. Поэтому многие перевозчики просто не берутся, не хотят с этим связываться, потому что очень жесткие требования, да.
То есть старше 10 лет это взрослые, хрен с ними.
Нет, старше 10 лет автобусу,
я и говорю, автобус, это взрослые.
Ну, это вот перевозки, знаешь, это да, вот, по маршруту.
Поэтому, если мы отправляем свое чадо, то мы у руководителя должны все-таки поинтересоваться, прошел ли он по этим всем инстанциям, да, и выполнил ли он все он эти требования. Если едет большая группа детей, ну, например, в лагерь от трех и более, да, то это уже колонна считается. И тут еще сложнее становится.
А их сопровождают.
Да, колонна должна идти обязательно в сопровождении ГИБДД. При этом уведомление должно запрос на сопровождение должен подаваться за 10 дней до начала перевозки.
Так, 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 это колонна. А если едет экскурсионный просто вот автобус, один автобус,
он
ГИБДД должен?
Нет, он не должен сопровождать.
Но они должны знать маршрут.
Маршрут, там ограниченное движение в темное время суток и так далее, и так далее. Там куча требований, там есть целый раздел, да, по перевозке детей. Вот, поэтому, говорю, вот очень многие перевозчики отказываются от этого вида.
А вы недавно же ужесточили правила, да, насколько я знаю, наверное, полтора, что ли, назад?
Ну, когда были прецеденты, там, в Ханты-Мансийске автобус с детьми попал в ДТП.
Цены сразу возросли просто, я почему-то спрашиваю. Да, на заказ автобуса. На экскурсии остались теми же самыми.
Вот, ну и тут еще можно вспомнить юридический аспект перевозки детей, да, какие виды ответственности бывают. Ну, если мы говорим про личный транспорт, то штраф за неправильную перевозку ребенка составляет 3000 рублей. Ну, если это
организация. А что, оштрафовали и отпустили, и пусть дальше гробят ребенка?
Ну, пока так у нас. У нас нет запрета.
То есть не могут запретить ему садиться за руль.
Запрета на эксплуатацию нет в этом случае.
А если в машине тоже 3000?
Так где про машину?
Про машину. Да. В автобусе до 100 тысяч на юрлицо.
Но это юрлицо, тут не отвечают те, кто везут детей, отвечают те, кто обеспечивает перевозку.
Естественно, да, если ты сам везешь, ты и отвечаешь, и несешь ответственность за перевозку своего ребенка.
Ну, то есть, а вот до банального, да, ты едешь, да, все, пристегнул, кресло было, да, и прямо перед ГИБДД твой милый ребенок делал так, чпок, мам, кстати, я хотел спросить. За это тоже штраф?
Ну, по факту туда получается.
Ну, смотрите, у нас же докажешь, хотя
во многих машинах для этого специальные индикаторы стали делать, чтобы ты видел, кто у тебя сзади пристегнут, кто не пристегнут.
Не, ну просто ты видишь, ты видишь и ГИБДДшника тоже в этот момент одновременно встретились.
Ну, значит, штраф. Но иногда можно мило улыбнуться, и мне две сплошные прощают.
Ну, это, понимаете, это не тенденция, да, то есть это, ну, такое, так получилось, да, скажем так. Но когда мы едем, допустим, по трассе и видим, как родители сидят спереди пристегнуты, мама,
а ребенок
папа,
сзади
а ребенок сзади скачет по всей машине, там на задней полочке в джипе ползает и так далее. Вот это
за
вот.
Это? А кстати, конечно, за это прям скачет. А очень часто они еще с собачками на руках едут. А это вот как? А домашних животных можно на ручки?
Вот по поводу домашних животных у нас вообще никак не регламентируется перевозка домашних животных. Но если чисто с практической точки зрения, сейчас во многих магазинах стали продавать ремни безопасности для собак.
Да ладно.
Да, шлеечка такая специальная, которая
она болталась.
Которая фиксируется, ну, в клипсу ремня, то есть туда, куда мы вставляем ремень безопасности.
А ты думал, на потолок? То есть как живая висит.
На собаку одевается шлеечка, и в ремень безопасности, фиксатор ремня безопасности туда
вшиты. А вот эти всякие перевозки, которые установлены, переножки, которые вставляются, вот у них тоже какое-то крепление есть, багажники.
Багажник, да, можно вставить. Ну, это самое оптимальное в перевозке, в багажнике.
Ну, и за машиной тоже бежать могут вполне себе.
Ну или да, по почте отправлять в пункт приемки.
А, и еще есть такой момент, мы тоже не коснулись. Иногда мамаши перевозят ребенка на руках.
А когда, особенно когда тут недалеко.
Когда не за рулем, она, естественно, сама, да, тут уже бывает, садится матрона и берет ребенка на руки.
И таких много, кстати.
И таких из роддома, например, так забирают очень много. Конвертик, все родственники вокруг.
Да,
и шариками все забирают.
Даже не представляете, насколько какой серьезной опасности мать подвергает своего ребенка. То есть, ну, даже резкое торможение. У нее руки заняты, ей не за что уцепиться. просто если не ДТП.
А
да?
Она его собой убьет, как при
ударе?
Или она его выбросит?
Или он ее при ударе?
Своим весом она его просто раздавит. А уж если это ДТП и удар более серьезный, то это, ну, все.
Ребенок
это...
улетел, по да, большому счету.
Ребенка просто смяли в машине, получается. Или подушкой безопасности, сработавшей, его удушит, удавит. Или мать своим весом его... Поэтому не, запрещена, в правилах сказано, что запрещена перевозка детей на руках. То есть, ну, нельзя перевозить руку.
А вот эти все, вот мы как раз мы же говорим в преддверии поездок. Сейчас родители будут собираться с детьми не только там на дачу отвезти и там погулять, а какие-то поездки. И чаще всего родители как решают, да, чтобы ребенок не доставал, не мучился и не испытывал дискомфорта от длительный переезд. Мы садимся в машину, едем в ночь, папа за рулем, ничего страшного, потом поспит. А ребенка спать. Ну, не в кресле же он будет спать, ему же бедненькому неудобно. Они ему делают такое лежбище там, и там он не спят.
И там он спит. Ну,
насколько это вот...
Ну, включите фантазию и представьте, что будет даже...
Куда он улетит?
Да, при резком торможении.
То есть это вообще никак.
И, не дай бог, опять же ударит. Ну,
тогда вот еще такой небольшой вопрос. У нас очень часто заходила с врачами речь о том, что что делать, если что-то случилось. Вот что делать, если там ребенок поранился, ребенок там то-то, то-то, то-то. И очень часто произносится фраза, там желательно сильно не трогать, не двигать, да, но нам надо доехать до врача. Вот в такой ситуации как ребенка в кресло посадить?
Ой, прям в тупик поставили. Я не врач. Наверное, может быть, у врачей спросим все-таки.
Нет, я имею в виду, что вот тогда на ручках это как-то можно, или все равно это очень-очень опасно.
Ну, опять же, опасности это не снимает. Не снимает, да.
Ну, то есть тогда в любом случае ждем скорую, да?
А давайте. Вообще, ну, это же такое правило, золотое правило, что при признаках перелома, да, ну, не трогают вообще больного, да, ждут приезда скорой.
Ну да, ну просто мы как раз это вот много раз обсуждали. Я думаю, сейчас вот у нас пришел специалист по безопасности именно в машине.
И тебе скажет, да, в кресло давай посажать.
Перемещать, пострадавших перемещать не специалист вообще не должен. Да? То есть ждем скорую помощь.
Ну, а тем более, да, на руках еще раз рисковать, чтобы еще
раз мы уже перешли к пострадавшим, наверное...
Аптечку затронем. Если мы чуть-чуть успеем как раз про аптечку. Вот скажите вы нам, пожалуйста, что входит в обязательную аптечку?
Ну, сейчас современная аптечка, она имеет такой интересный состав, что им только можно, собственно, этим составом остановить кровь при порезе каком-то. То есть ее сейчас маленьком, да, такой царапинке. Там основные компоненты это сейчас бинты нескольких размеров, пластырь, ножницы, медицинские, ну, стерильные перчатки, устройство для проведения вентиляции легких методом рот-в-рот и... Что еще там?
Жгут.
А, и жгут кровоостанавливающий. Все. Вот. Там нет сейчас каких-то медицинских препаратов, потому что. Ну, это, собственно, оправдано. Почему? Допустим, вот представьте, зима, да, то есть мы садимся в машину, прогреваем ее, температура там плюс 20, да, потом поставили машину, ушли, на улице мороз минус 20. И вот такие качели, ну, ни одно химическое вещество, ни один химический препарат не выдержит таких качелей, и во что превратится эта таблетка? Она потом поможет или навредит больше? Поэтому все химические препараты из аптечки убраны, только остались перевязочные средства.
Ну, в принципе, это логично. Но рот-в-рот это обязательно.
Куда без него?
А тогда, Татьяна, скажите вы нам, вот хорошо, перевязочные материалы подойдут и как взрослым, так и детям, это понятно, да? А что нужно детям в аптечку автомобильную?
Ну, желательно, конечно, иметь там банальную перекись водорода, какие-то средства асептика, мирмистин, возможно, тем, чем мы можем сразу обработать и обеззаразить, да? Вот, я не знаю, правда, зачем... Тогда в аптечке стерильные перчатки, каким бинтам их использовать? К стерильному бинту, если у нас грязная рана, то тогда это не актуально.
Кстати,
просто.
Стерильные перчатки тоже латексные долго.
И для дыхания рот-в-рот они тоже не помогут нам. Вот. Собственно говоря, это основное, что должны родители иметь. Бактерицидный пластырь, наверное, стоит, если путешествие с ребенком положить. И, а все остальное мы, вот, как правило, не рекомендуем родителям играть во врачей. Рекомендуем вызывать скорую помощь при каких-то серьезных уже повреждениях.
Нет, повреждений, да. Ну, основная проблема у родителей в машине всех возрастов, у кого-то больше, у кого-то меньше, маленькие дети к этому более склонны, это морская болезнь, укачивание. Но... Что можно, чем можно помочь? Может быть, есть какое-то не то, чтобы средство, да, понятно, наверное, есть какие-то медикаментозные, а какие-то рекомендации родителям, что не делать с ребенком до того, как его посадить в
машину? Желательно ребенка не кормить за час хотя бы до планируемой поездки, особенно если, ну, она, если она дальняя, то хотя бы, если вы потом останавливаетесь в пути, то поесть и хотя бы полчаса, минут 40 погулять, вот просто походить погулять, чтобы ребенка это усвоилось, хотя бы какая-то часть еды усвоится. Второй момент – это в машине пить только воду и ничего, кроме воды.
Соки, сладенькие, лимонады.
Нет, ничего не надо, все это все равно является раздражителем для желудка. И, соответственно, если ребенка тошнит, ему даже хуже. Одно дело, когда выходит вода, и другое дело – все приторное.
Газировка.
Газировка, молочные продукты.
То есть вода не газированная.
Это усугубляет.
Тоже, да, не газированная, да. Видимо.
Соответственно, здесь как раз, если у ребенка действительно, вот как мы говорим, морская болезнь, вот прям укачивает, вы уже точно знаете, что какое бы путешествие ни ждало и вас, у ребенка будет тошнить, здесь как раз убираем все планшеты, телефоны, любые раскраски, все, на что мы фиксируем чтение, книжки, на что фиксируем внимание, потому что чем больше мы напрягаемся в дороге, да, напрягаем свое внимание, тем больше нас укачивает. Лучше смотреть в окошко, а лучше вообще просто вперед, вот в лобовое, грубо говоря, туда смотреть и чтобы
ну или, допустим, подремать, да, то есть прикрыть глазки, ни о чем
либо
не
поспать, да, это вообще отличная идея, если ребенок может уснуть, то пусть он спит.
Лучше спать.
Это, ну,
в кресле,
конечно,
мы помним, в кресле. В обязательном порядке. А если все-таки, допустим, какие-то средства, которые могут облегчить ситуацию, ну, допустим, какая-то волшебная таблетка, которая
ну,
может
волшебную
помочь.
Таблетку, в основном Драмину, наверное, знают все. Это единственная, по-моему, волшебная таблетка, которая у нас,
а помогает
сказать,
ли она действительно?
Драмина действительно помогает. Это... Она действительно помогает. Вопрос в том, что у нее есть тоже противопоказания. И, соответственно, использовать до года
нельзя.
У детей до года нельзя. А дальше в инструкции по применению идет такая хитрая вещь. От года до трех там как бы это провалился этот промежуток, и дальше написаны дозировки детям от 3 до 6 лет. Такая-то дозировка, да, там четвертинка, да, ну и так далее, там, соответственно, по возрастам. Но здесь нужно помнить, что лучше всего использовать эти таблетки только при условии, что это действительно морская болезнь, что это действительно то укачивание, с которым вы не можете справиться самостоятельно, и вам необходимо ехать
не с ребенком. Спровоцировано
что
чем-то
вы
еще.
Вроде не все, вот вы не кормите, и все равно. Вот. Потом там есть серьезные показания, это такие, как эпилепсия, например, у детей. И это прописано в противопоказаниях. То есть, если у вашего ребенка стоит такой диагноз, то не надо. И, конечно, здесь в первую очередь все равно нужно с педиатром проконсультироваться, с педиатром, с неврологом. Кровотечение, там есть особенности, там свертываемость крови, то есть она влияет, это, в общем-то, мощный препарат, который влияет на некоторые органы и системы, и поэтому просто так ребенку, вот я слышала, соседке помогло дать драмину, не рекомендуется. Одно время, не знаю, как сейчас, были популярны вот браслеты, да, такие, которые действуют, как говорят, в определенной точке.
Да, там как-то надо было помассировать, что-то там красивые такие.
Не могу сказать, насколько действуют, потому что вот только на своем личном опыте по знакомым, говорят, не работает.
Может, это какая-то психосоматика, если сказать ребенку, вот смотри, какой красивый волшебный браслетик, если ты нажмешь, то тебя перестанет
если
тошнить.
У вашего ребенка вот прям действительно то, что мы называем морской болезнью, нет.
Она не поможет. То есть это скорее как бы некая психологическая помощь для ребенка, у которого был, допустим, инцидент какой-то
пару раз.
И у него есть уже страх от того, что а вдруг меня... Можно попробовать. А если это действительно у вас прям вот укачивание, так укачивание, то тут, наверное... Ничем не
ну и к аптечке можно добавить, что, конечно, если вы путешествуете с ребенком, вас ждет длительная дорога во избежание, там, когда вы в полях, лесах, и вот просто скорую не дождаться или для ближайшего медпункта, что с нами чаще всего случается, да, в дороге, это какие-то отравления, мы не поели на трассе, у ребенка желудок просто не выдерживает. Свербный уголь, ну и все, что с этим связано, абсорбенты какие-либо, и жаропонижающие, которые мы можем дать.
Ну, обезболивающие,
дать,
да?
Ну, обезболивающие, жаропонижающие, они, как правило, в одном флаконе идут
у детей. То есть, чтобы просто дождаться помощи и облегчить состояние ребенка.
Или доехать сами, да.
Ну, еще один инструмент, который поможет, может быть, поможет избежать укачивания, это вопрос к себе, как к водителю. Пересмотрите свой стиль вождения. Может быть, вы являетесь причиной того, что укачивает вашего ребенка.
То есть резкое торможение.
Да, частые торможения, резкие торможения, резкие ускорения. Водитель всегда находится в более комфортных условиях, нежели пассажиры. Он держится за руль. И он знает.
Он контролирует ситуацию.
Он знает, когда что сделать. Да? То есть он понимает, сейчас я нажму тормоз, он группируется, и его самого-то не качает. А пассажиры эту ситуацию не контролируют, и, естественно, их каждое движение водителя они отрабатывают весом, да, всем своим телом. Поэтому...
Есть ли какая-то именно к машине? То есть к водителю понятно, да, стиль вождения – это очень важно. А к машине есть какие-то, не знаю, не претензии, да, а возможности? Ну, может быть, в этих машинах больше укачивают, в этих меньше? Нет,
ну, вот как лодки, маленькие лодочки.
Да, маленькая лодочка.
Ну, не, ну, каждая машина, она имеет свои настройки, естественно, на джипах там больше ходы подвески, да, он такой более валкий, там более плавные движения, ну, как корабль идет. Если это какая-то легковая машина, ближе к спортивному, то там, естественно,
низкая,
вот да, там все кочки, мелкие кочки будут чувствовать пассажиры пятой точкой. Поэтому, ну как, исходим из того, что да, что тебе нравится, что на чем ты едешь. Но в первую очередь, мне все-таки, мне кажется, надо делать акценты на стиль. Да? То есть подальше смотреть, пораньше все действия начинать, плавнее торможение, плавнее разгоны, побольше дистанцию, чтобы у тебя было время все это делать вовремя, а не в последний момент лупить по тормозу. Там,
а вообще есть какое-то вот по машинам, чтобы безопаснее для... Ну, допустим, понятно, что мы покупаем себе машину, какая нам нравится.
Красивая,
синенькая.
Красненькая, да.
Девочка под платье выбирает, у каждой по-своему, да, пониже, повыше, побольше, поменьше. Но потом у нас в семьях появляются детки, и понятное дело, что мы должны большей частью думать о том, как будет комфортнее им и безопаснее им. Есть ли какой-то вот более безопасный вид транспорта?
Ну, на самом деле, современные машины, они сейчас все имеют, ну, минимум там 4-5 звезд, да, по краш-тестам. Ну, общий принцип такой. Степень воздействия на организм определяется импульсом движения. А импульс – это что? Скорость и масса, да? Поэтому, соответственно, чем этот импульс будет у машины, чем масса автомобиля больше, да, тем меньше воздействия на сидящих в нем пассажиров будет приходиться. Поэтому, естественно, тяжелая машина, она в этом плане более предпочтительная при, допустим,
перевозке детей.
Подходит к концу, и хотелось бы задать такой вопрос. Вот, а непосредственно компания там «Актив безопасности», вот вы проводите тренинги для водителей, обучаете их там в экстремальных условиях и так далее. Может быть, это неплохая идея сделать тренинг для, ну,
будущих родителей.
Возможно, ну да, будущих родителей, если не для мам там беременных, грубо говоря, да, то хотя бы там, допустим, ну вот родила ребенка и пошла отучилась, или там муж пошел отучился для того, чтобы возить жену.
Ну,
детей,
удивитесь,
вот,
но мы такие тренинги проводим. В некоторые компании целенаправленно просят нас проводить. У нас есть программы, называются там «Водители-родители». Мы рассказываем, вот, все, собственно, то, о чем мы сейчас с вами беседовали, но, может быть, в более широком формате, вот, как перевозить детей. Там.
И то есть в частном порядке, в принципе, тоже можно прийти,
ну, почему,
как-то
почему, и получиться. Почему нет? В принципе, если есть такое желание, то у нас компетенция это позволит выполнить.
Ой, замечательно. Спасибо вам большое за такой прекрасный рассказ, интересный. Мы надеемся, что воспользуются наши слушатели этими советами. Всего доброго, спасибо, до свидания.
Спасибо. Водите безопасно. Спасибо за участие. Всем.
Спасибо.
До свидания.